Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Всем здравствуйте. Это программа «Ищем выход», в студии Людмила Шабуева. И сегодня мы поговорим с Вадимом Прохоровым, адвокатом. Поговорим о событиях в Иране, о том, какие уроки из этого можно извлечь. Обсудим, как меняется мировая политика и какую роль в ней играют Путин и Трамп. И, конечно, поговорим о России, о политических процессах, о давлении на студентов и о том, как людям защищать себя в новой реальности. Вадим, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Напоминаю, Вадим Прохоров, по версии «Новой газеты», один из самых известных политических адвокатов России. Ранее он защищал Бориса Немцова, Илью Яшина и Владимира Карамурзу. Вадим, вот вспомнилось, что сегодня годовщина смерти Сталина, но иногда кажется, что он не умер или умер не до конца. Вот вам так не кажется?
Ну, во-первых, искренне поздравляю с этой датой. Я полагаю, что уход любого диктатора – это всегда благо для народа и для окружающих народов. В этом нет никаких сомнений. Конечно, хорошо вообще не допускать диктаторов до власти или пытаться делать так, чтобы они уходили как-то там мирным путем, без агрессии, оккупации и так далее, но не всегда это удается. Любой диктатор в своей собственной стране, на своей собственной территории – это своего рода оккупант. И несколько дней назад я был в Берлине, и там достаточно большая иранская община, и я видел сам своими глазами, с каким восторгом иранские юноши и девушки, которых никто не привозил автобусами, очевидно, они сами сели в свои машины или подсели к друзьям и просто ездили по улицам Берлина, ну вот как праздновали какую-то победу на футбольном чемпионате после устранения вот этого, значит, Рахбара Хаменеи. Наверное, это не лучший вариант, наверное, это не лучшее решение вопроса, но если диктатор не уходит, так или иначе, от него надо избавляться. Что касается Сталина, вроде как он ушел сам на тот момент уже, это, ну, человек такого возраста считался достаточно пожилым, по нынешним временам это относительно не столь уж старый возраст. Абсолютно уверен, что милое окружение сталинское помогло ему уйти в той или иной мере. И, в принципе, слава богу, даже тот же самый Хрущев, ну, в восторге отношений которого, на мой взгляд, сильно преувеличены, но это все-таки иная страница в истории нашей страны, нежели кровавый палач Сталин. Ну, а если проводить аналогии в наши дни, то и те самые кровавые палачи, которые у нас сейчас в разных странах, в сегодняшнем окружающем нас мире, находятся у власти.
После смерти Сталина многие из его окружения признавались, что жили в постоянном страхе, никто не знал, не окажется ли он завтра за решеткой. А вот как вам кажется, в путинской системе похожая ситуация и элиты, прямое окружение Путина, там, я не знаю, люди, которые, значит, его друзья какие-то близкие, они живут в похожей атмосфере страха или механизм как-то отличается?
Ну, вообще история, политология, социальная антропология – это такие науки, я бы сказал, достаточно точные. Вот считается, что там кто в лес, кто по дрова, у каждого своя концепция. Но определенные закономерности, безусловно, прослеживаются. В этом плане марксисты, вот в плане методологии, в значительной мере были правы. Очень много аналогий со сталинским режимом. Ну, следует отметить, что диктатор Путин ведет себя, конечно, несколько иначе. Во всяком случае, без массовых расстрелов, как при Сталине. Но в эпоху развития телевидения и интернета уверен, что и Сталин вел бы себя иначе. Здесь просто нужно делать поправку на изменения в развитии самого общества. Аналогий, конечно же, очень много. Как известно, сам Сталин пролежал там какое-то время на полу и, как метко заметил Лаврентий Павлович, не трогайте, товарищ Сталин отдыхает. Думаю, что Путин прекрасно понимает, что это может случиться и с ним. Очевидно, пытается предпринимать какие-то защитные меры. При этом расправы с близкими соратниками уже начались. Ну, слава богу, не в виде расстрелов. Опять же, с поправкой на такие смягчившиеся нравы общества в целом. Но, тем не менее, драка пауков в банке, безусловно, уже началась. И да, во многом это такие, на мой взгляд, вполне успешные параллели. Хотя, боюсь, что нынешний, сколько ему там, 73-летний Путин, имеет все шансы прожить дольше, к сожалению, нежели тогдашний там, 73-летний же Сталин.
Угу. Ну, вы сказали про Сталина, что ему помогли. Так что всякое бывает. А вот вы про Иран сказали. Поступают сообщения о том, что сын верховного лидера Хаменеи рассматривается как основной кандидат на должность будущего руководителя. Вот вам не кажется, что если сын займет сейчас эту должность, то это будет не просто продолжением режима, но и попыткой придать ему новую легитимность?
Да, это известие в значительной мере печальное, на мой взгляд. Напомню, опять же, по исторической аналогии, что некоторое время назад, когда в относительно не старом возрасте умер предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, надеялись, что вот его сын нынешний диктатор Северной Кореи, там, проживший в Швейцарии, получивший швейцарское образование и так далее, вот уж он-то точно начнет реформы. А насколько я понимаю, в какой-то мере он гаечки закрутил еще больше, чем собственный папа. То есть здесь те надежды наши начала 90-х, что вот вырастет непоротое поколение, и в любом случае следующее поколение за счет самого факта наличия интернета должно, ну, и прочих прелестей свободного информационного обмена должно быть более свободолюбивым, к сожалению, зачастую не оправдались, могут они не оправдаться и в Иране. Это вообще системная проблема того, что происходит в Иране. Многие мои коллеги-специалисты по международному праву сейчас достаточно, я бы сказал, в унисон говорят о том, что к основам международного права, то, что сейчас происходит в Иране, в том числе со стороны внешнего вторжения, это, ну, мягко говоря, не вполне соответствует нормам международного права. И, в принципе, наверное, с ними можно было бы согласиться, но есть один нюанс. Когда несколько недель назад кровавый режим Аятолл подавлял вот народное восстание, и по разным данным от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч иранцев были просто убиты, те же самые эксперты-специалисты по международному праву говорили, ну что ж, вот у нас есть очень ограниченный набор возможностей, можно куда-то там пожаловаться в ООН, куда-то еще в какие-то институты, и, может быть, через несколько лет они эту тему рассмотрят. Ну, можно, конечно, вынести на там Совет Безопасности или Генассамблею, но там у тоталитарных стран, как известно, есть право вето в Совете Безопасности. То есть нету надлежащих международно-правовых механизмов. Слушайте, когда нет надлежащих международно-правовых мирных механизмов для того, чтобы защитить права человека, вступают в действие права сильного. Ну да, надо называть вещи своими именами. То, что своеобразный, скажем так, мягко, нынешний руководитель Америки применяет эту силу против тоталитарных режимов, ну, на мой взгляд, само по себе это не так уж и плохо. Другое дело, что нужно решать проблему системно. Хорошо, вывезен Мадуро в Америку, ликвидирован предыдущий вот этот Рахбар Хаменеи. А дальше что? Начались существенные изменения общественного строя в Венесуэле, в Иране или нет? Вот это очень важно. Вроде как в Венесуэле выпустили значительное количество политзаключенных, и то не всех. Само по себе факт хороший, но если режим сохранится, они скоро наберут новых политзаключенных. То есть нужно добиваться ухода этих режимов и уже потом, ну, как что называется, праздновать победу. Пока на сегодняшний день сложно сказать, что будет с той же самой как Венесуэлой, так и Ираном. Но когда мне говорят, что ну вот же в Ираке устранили кровавого диктатора, и все равно там не все, слава богу. Нет, извините, во всяком случае сейчас через территорию Ирака хотя бы можно разбираться с Ираном. Уже и на том спасибо, что не сидит там кровавый диктатор путинский союзник господин Хусейн, преснопамятный, и во всяком случае уже это не может не радовать. То есть изменения происходят, но, еще раз, они должны носить более системный характер по отношению к общественному строю самих этих стран. К сожалению, пока я этого не очень наблюдаю.
Вадим, вот я бы с вами поспорила с тем, что прослеживается некая логика, что Трамп борется пока с тоталитарными режимами, поскольку вот журналисты подсчитали, что президент США уже по состоянию на январь 83 раза заявлял, что готов завершить конфликт в Украине за 24 часа. То есть это было его, надо сказать, чуть ли не предвыборным обещанием. Однако так свое обещание он и не сдержал. Вот как вы думаете, что ему мешает привести все к такому же логическому завершению? Ну вот, например, как в Иране. Вот как вы думаете, почему он не может сдержать это слово?
Вы абсолютно правы. Я сказал, что он начал операции против тоталитарных и, скажем так, режимов диктаторов кровопийц, то есть Венесуэла, Иран. Но к Путину у него с очевидностью отношение иное. Вообще-то что-то на таком личном уровне. Понимаете, Трамп – это такой международный хулиган, который хотел бы и мечтал бы иметь возможность вести себя так, как Путин, но, к счастью, ну или во всяком случае по факту, само по себе правовая система и политический строй Америки ему не дают такой возможности. Он явно завидует Путину, он чувствует какую-то ментальную близость к нему. Ох, хорошо, так можно взять и напасть на соседнюю страну. Эх, как бы я с Канадой разгулялся, если бы мне дали такую возможность. Я думаю, что, к сожалению, отношение к Путину действительно у него иное, нежели, скажем, к Хаменеи или к Мадуро, или там к нынешним лидерам Кубы. Это правда, это прискорбно. И, ну вот как он привык всю жизнь совершать сделки, там это его любимое выражение. Видимо, примерно так же он сейчас пытается в кровавом конфликте, безусловно, развязанном путинским режимом и никем еще, все отговорки, что это там Байден виноват, еще кто-то, ну, извините, не выдерживает никакой критики. А даже если бы это было так, но его же надо прекращать, но при прекращении этого конфликта он пытается давить не на Путина, который явно побаивается Трампа, хотя, конечно, и не так, как китайцев, например, а давить на более слабую, но героическую сражающуюся сторону, на сражающуюся Украину. Вот это совершенно возмутительно. Ну, к счастью, Украина держится, хотя, конечно же, понятно, что, что ей это стоит, и какие замечательные люди уходят в борьбе за свободу и независимость и отражение вот этих полчищ, наступающих путинских войск. И в этом плане, конечно же, алгоритм у Трампа, он в голове с какой-то несколько иной, это верно. Ну, посмотрим на развитие событий. Здесь мои симпатии, конечно же, всецело на стороне Украины.
А как вы думаете, вы уже упомянули, а кто кого больше боится? Путин Трампа или Трамп Путина?
Вы знаете, это взаимосвязано. Думаю, что все-таки Путин, как человек достаточно трусливый, вне всякого сомнения, он, конечно же, боится больше, потому что, в общем-то, Трампу, ну, кроме потери мифической для него Нобелевской премии мира, ну, что ему особо терять от взаимоотношений с Путиным? Путин же может потерять очень многое. Но просто у Путина, видимо, вот эта иерархия страхов как некая в голове выстроена, как у всякого параноика. Очевидно, что китайцев он боится больше, безусловно, понимая, что, собственно, ответку от них можно получить гораздо более серьезную и гораздо более быструю. То есть вот ментальность вот этих двух лидеров, Трампа в Америке и Путина, особенно Путина в России, я думаю, что это такой прекрасный материал для последующего изучения многими-многими поколениями политологов, политических психологов, историков и так далее.
Ну, я последний вопрос задам. Мне просто интересно, вот, а существует ли между ними доверие, как вы думаете, у Путина и Трампа? И как вы считаете, считает ли Трамп путинский режим диктаторским?
Сложно сказать. В какой-то мере, я думаю, что ковровую дорожку кровавому диктатору Трампа расстилал в Анкоридже, ну, достаточно искренне, вряд ли кто-то его это насильно заставил сделать. Скажем так, то есть, и думаю, что даже это не было предварительным условием Путина. Наверное, Трамп сам расстарался, вот опять же в рамках вот это делать сделки, совершать сделки и так далее. Глядишь, и удастся нагулять себе Нобелевскую премию и прекратить войну любой ценой, чего бы это ни стоило, например, той же Украине. Думаю, что в данном конкретном случае это, конечно же, сложно сказать, симпатии нет, но то, что в определенной мере Трамп хотел бы, безусловно, быть таким, как Путин, но просто само по себе нынешние, во всяком случае, пока еще существующие условия правовой и политической системы Америки ему не позволяют так себя вести, это очевидно.
Я напомню нашим слушателям, что вы можете поддержать наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. У нас есть телеграм-канал, также, где вы можете найти много информации. Поддержите нас. И я последний обещаю вопрос про Иран, и поедем дальше. Кремль рассматривал все-таки руководство Ирана как стратегического союзника, и между странами существовал договор там, об обороне, о безопасности, энергетика. Путин вообще никак не высказался по поводу этого конфликта. Вот вы как думаете, как он мог отреагировать на то, что произошло в Иране?
Ну, смотрите, если бы в Иране победила народная революция, как путиноиды называют это, цветные революции, у них прям даже куча литературы сейчас написано про то, что это все, значит, все эти народные восстания, революция достоинства, тюльпановые, розовые и прочие, как бы их ни называли, это все происки ЦРУ, Моссад, кого там еще... А вообще это нападение на суверенитет стран. Не мешайте диктаторам, не мешайте кровавым диктаторам суверенно управлять своими странами. То есть это, собственно говоря, такая лейтмотив официальной путинской пропаганды. И вот если бы победило народное восстание, тут нет сомнений, что Путин бы высказался по этому поводу. Поскольку... все-таки в данном случае режим Аятолл испытывает неудобства из-за атак Америки, ну, при поддержке Израиля, здесь, очевидно, риторика Путина иная. Действительно, лучше промолчать. Сказать, что режим Аятолла ему как-то идеологически близко, ну, в какой-то мере да, но я напомню, в конце 70-х годов, когда на смену Шахскому вполне себе, кстати, пророссийскому, во всяком случае уж точно не антироссийскому режиму Шаха-Пехлеви пришли вот эти аятоллы, находились достаточно умные люди в руководстве страны, ну, например, известный покойный ныне журналист, юрист и политолог Александр Бовин, который был советником у Леонида Брежнева, потом у Юрия Андропова, вот особенно Андропов его ценил, он тогда еще подготовил записку, что приход радикально-исламистского режима Аятолл для Советского Союза будет ничуть не лучше. Но, очевидно, это его записку проигнорировали. Во всяком случае, скажем так, Путин точно не будет сейчас втягиваться в открытый конфликт с Трампом из-за Ирана. А вот в случае победы там действительно народного восстания и каких-то антиаятольных сил, в этом случае, я думаю, что его риторика была бы более очевидна. Это ровно то, чего он боится у себя в собственной стране, имеется в виду господин Путин.
Я хотела нашим слушателям сказать, что у нас есть большая программа Сергея Цыпляева, где он подробно в течение часа рассказывает о том, что происходит в Иране, поэтому, если вам интересно, вы можете послушать. Я еще, Вадим, хочу вас спросить, Путин много пугал ядерной войной, а как вы считаете, он может решиться на это? Вот сейчас уже, спустя 4 года, что мы можем на эту тему сказать?
Вы знаете, очень тяжелый вообще вопрос относительно ядерной войны. Мое личное мнение в том, что это очередная красная линия, которую не надо бояться. Еще раз повторяю, Путин, ну, я никогда близко, ну, скажем так, лично я с ним общался 2 раза в жизни, в 99-м и в 2000 году, и не могу сказать, что хорошо его знаю, в отличие от там, каких-то некоторых своих знакомых. Но то, что это человек, безусловно, трусливый, в этом нет никаких сомнений. Во всяком случае, за себя, за свою собственную безопасность и жизнь он боится очень сильно. Тут в этом я не вижу никаких сомнений. И, скажем так, развязывать войну просто ради того, чтобы попасть в рай, как он тогда несколько лет назад высказался, я очень сильно сомневаюсь. Во всяком случае, мне кажется, что вот это ядерный шантаж и ядерная дубина, на мой взгляд, то, чего не надо бояться, потому что иначе в таком случае, ну, можно просто самостоятельно превратиться в рабов, и любая диктатура, кровавая диктатура, обладающая ядерным оружием, всегда скажет: так, давайте там, не знаю, меняйте свои собственные режимы и становитесь нашими сателлитами, а то мы грохнем нуклеаркой, да, как говорят некоторые журналисты. Нет, мне кажется, что, на мой взгляд, сама опасность, конечно, ядерной войны сейчас весьма высока, но конкретно Путин, на мой взгляд, не будет ее развязывать, так же, как он не стал ее развязывать в ответ на прохождение вот этих так называемых красных линий. Я напомню, что с самого начала полномасштабной кровавой агрессии Путина против Украины все время ждали каких-то красных линий. Вот дадут ракеты, наконец-то, там, Хаймерсы, какие еще, значит, украинским властям. Ой, не дай бог, Путин сочтет это переходом к красной линии. Разрешат обороняющейся Украине, значит, бомбить военный объект на территории России. Ох, господи, какая это страшная красная линия. Тем не менее, они проходятся, и эти красные линии бомбятся военный объект на территории России, что вполне логично, ну, поскольку сам Путин развязал эту войну. И это не воспринимается как переход красных линий. Поэтому опасность вообще есть всегда, но мне кажется, что это ровно то, что не должно лежать краеугольным камнем. А то, что в принципе рано или поздно самой Украине нужно будет, на мой взгляд, было бы не вредно обзавестись ядерным оружием. Но, как мое личное мнение, это тоже очевидно. Это на самом деле никак не является панацеей, ни в коем случае в современном мире. Но почему-то это является таким фетишем для некоторых диктаторов, в частности, для господина Путина. Так, вот оно есть. Ну, есть и есть. Вообще, это достаточно сложный вопрос.
Угу. То есть вы считаете, что Байден и европейские лидеры тогда переоценили риски?
Да. Ну как? Вот каждый раз, собственно, война идет пятый год, и уже превысила так называемую Великую Отечественную войну как часть общей Второй мировой войны, а скоро приблизится уже и к протяженности всей Второй мировой войны. Я имею в виду война Путина против Украины, а по сути против свободного мира. Скажем так, что, кстати сказать, сам Путин и его окружение не скрывают. Они же говорят, что да, это Украина, все, но против нас, значит, весь свободный мир, или как там они его называют, и, собственно говоря, это наша цивилизационная, скрипоносная, значит, вот лаптевидная война против цивилизации той, которая нам не нравится, то есть западной. И, собственно говоря, каждый раз при прохождении, это каждый раз на согласование, я так понимаю, уходило достаточно много времени. К сожалению, вот контрнаступление украинских войск достаточно эффективное тогда, в конце 22-го года, не было, ну, как-то быстро, срочно, эффективно поддержано западными союзниками. А надо бы. Тогда вот только мясные штурмы покойного ныне господина Пригожина вообще в какой-то мере спасли ситуацию там под Бахмутом и так далее. Поэтому, да, эти красные линии, на мой взгляд, сильно преувеличены. И вообще Путин, имея очевидный менталитет такого мелкого дворового хулигана из ленинградской подворотни, ну, на тот момент это был еще не Петербург, а Ленинград, это была у него именно ленинградская подворотня, о чем он сам рассказывал. Да, это такая психология хулигана. Пока он не получит ответку и сам не получит по зубам, он терроризирует окружающее население. Когда находится какой-то другой хулиган из того же двора, а может быть, и еще лучше из соседнего, то ситуация меняется. Вот, собственно, исходя из этой психологии, менталитет, как я понимаю, Путин живет.
Хотелось бы нашим слушателям сказать, что поддержать нашу работу можно через донаты. Все реквизиты есть в описании. Спасибо вам за доверие и поддержку. Вадим, вот вы неоднократно высказывались о том, что политический режим в России является фашистским. Вот хотелось бы, чтобы вы объяснили, почему. И, может быть, вы вспомните 2-3 новости последние, которые бы, может, доказывали этот факт.
Как мы сегодня уже говорили, на мой взгляд, развитие общества и вообще исторического процесса, оно не такое, не хаотичное, оно объясняется определенными закономерностями. Не во всем можно согласиться с марксистами, но то, что есть определенные закономерности развития общества, в этом, с этим сложно спорить. И, в принципе, надо признать, что тоталитарные, ну, можно их называть в каком-то случае фашистскими, нацистскими режимами. Есть, конечно, некоторые, что называется, нюансы, но в целом мы понимаем, о чем речь. Тоталитарно-фашистские режимы, они имеют какие-то общие исходные характеристики. Ну, то есть это не только подавление прессы, ликвидация политических свобод, собственно говоря, агрессивное подавление оппозиции, в том числе путем физического устранения, все, что мы видели и в муссолинивской Италии, там Джакомо Матеотти в свое время убили, можно вполне проводить аналогию с убийством Бориса Немцова, нашего с вами доброго знакомого и соратника здесь уже 11 лет назад. Собственно говоря, есть определенные закономерности, да, и, собственно говоря, внутренние репрессии так или иначе неизбежно превращаются во внешнюю агрессию. Вот когда предупреждали с приходом Путина, что это все будет, судя по его развитию, начиная с возвращения советского гимна, я помню, мне тогда говорили, ой, да что ты, да, ну, вернул он советский гимн, вот пенсионеры порадуются. Нет, это все очень, а это было еще в 2000-м, если мне память не изменяет, году. Это все очень серьезные такие маячки, звоночки, которые были, но которые многие не замечали, включая и некоторых либеральных лидеров, вроде Анатолия Чубайса, который говорил, ну да, ну есть определенные проблемы, но видите, он же по-немецки говорит, и вроде как пошел в сторону Запада, и рынок отстраивает. Ничего подобного. Так или иначе, и Гитлер, и Муссолини тоже были не врагами рынка, по большому счету, наоборот, обещали вот избавить от коммунистов и от красных. И в какой-то мере им это удалось, но только тоталитарный строй в данном случае не сильно способствует развитию, а приводит к краху, особенно после нападения на соседние страны. В полном объеме это относится к путинскому режиму. Мне говорят некоторые политологи, что режим нельзя назвать тоталитарным, пока у него нет состоявшейся идеологии. Не знаю, во-первых, на мой взгляд, у Путина в той или иной мере такая ситуативная идеология уже есть, вот эта скрипоносная. Она не выразилась пока в какой-то книжонке типа «Майн кампф». Ну, я не помню, а у Муссолини разве была какая-то такая книжка, в которой в Германии, да, это был «Майн кампф». Муссолини, по-моему, без каких-то вот этих своих опусов обошелся. Тем не менее, это и то, и другое фашистский, нацистский, а говоря по родовым терминам, тоталитарный режим. Безусловно, он имеет место и в России. Признаков этого масса, собственно говоря, гаечки закручиваются дальше, начиная, как сейчас уже, от обрушения интернета, что, кстати сказать, имело место и в Иране, и в Китае. То есть тоталитарные режимы ведут примерно одним путем, потому что открытость для них смерти подобна. Ну, молодежь, открытая всему миру, действительно, и в случае всякой индоктринации в школе все равно может, глядишь, чему-то и научиться. А вот если вырубить интернет и поместить их в такое тоталитарное гетто, ну, в принципе, да, тогда можно как-то пытаться управлять, там, по типу, как в Северной Корее. Подавление любого инакомыслия. Напомню, что ученым вот буквально за последние несколько лет существенно в России пообломали крылья, и сейчас там, по-моему, для того, чтобы общаться с западными коллегами, требуется там чуть ли не согласование там с 10 должностными лицами. Просто элементарно там послать статью, причем да, не по ядерной энергии, например, а по каким-то совершенно гуманитарным темам и так далее. То есть, в принципе, идет дальнейшее закручивание гаек, не говоря уже о развязанной и активно продолжающейся агрессивной войне. Идет наступление на адвокатов, хочу отметить. Вот сейчас как раз это характерно. Если сначала Путин разбирался с журналистами, то он сейчас переключился на адвокатов. Сидят в тюрьме совершенно незаслуженные адвокаты Навального. Находится сейчас в местах заключения по приговору суда Дмитрий Талантов, прекрасный адвокат из Удмуртии. Находится под стражей, в общем-то, не политической, вполне себе, просто исполнявшая просто свой адвокатский долг, прекрасный адвокат Мария Бонслер в Калининграде. К сожалению, этот ряд можно продолжать. То есть идет широкомасштабное наступление на все такие какие-то оставшиеся секторы гражданского общества. А главное, на мой взгляд, отличие от тоталитаризма – это вмешательство в личную, семейную и прочую сферы. Что имело место и в нацистской Германии, и в фашистской Италии. Там вот эти знаменитые группы, вот эти допо лавре, когда и свободное время итальянцев считалось как бы принадлежащим корпоративному фашистскому режиму. И в сталинском Советском Союзе, безусловно, тоталитарном. В общем-то, вмешательство в частную жизнь, мы все это прекрасно помним. Но все это было доведено до совершенства Пол Потом, когда в полпотовской Кампучии просто уже жены мужей начали выбирать по решению партийных органов. Поэтому все в этом направлении движется, и, на мой взгляд, режим... Да, и, наконец, последнее. Еврейские погромы. Ну, вроде все говорят, Путин не антисемит, его окружение... Но если мне кто-то будет говорить, что вот погромы в Дагестане, которые мы помним в Махачкале некоторое время назад, что они случайно и стихийно возникли, они являются в какой-то мере инспирированными свыше, как и подавляющее большинство погромов на Земле, я в это не поверю. То есть мы имеем вообще все уже просто классическую формулу такого состоявшегося фашистского тоталитарного режима. Что там еще не хватает, кроме, возможно, учебника путинской идеологии, хотя уверен, что и он со временем будет. Мне сказать сложно. Да, это фашизм.
Вадим, вас, наверное, сложно после российских судов удивить какими-то новостями, но, может быть, вы хотя бы одну какую-то новость вспомните, последнюю, которая даже вас смогла удивить из России.
Ну, новостей на самом деле таких достаточно много, вот, к великому сожалению. В частности, новостей достаточно много. Не сказать, что они как-то выбиваются одна из другой. Режим создал условия, при которых вот вновь принятые статьи в Уголовный кодекс, ну, например, 207.3 – это фейки, так называемые, в отношении доблестной российской армии. 284 прим – это там, участие в работе нежелательных организаций. Очень опасная статья 275 прим. Ну, 275 – это государственная измена, которая вообще до пожизненного лишения свободы. А вот есть как бы выделенная из нее такая госизмена лайт, то есть это сотрудничество на конфиденциальной основе с зарубежными организациями, иностранными государствами. То есть, в принципе, любого человека, контактирующего с иностранцами, сейчас в той или иной мере достаточно легко осудить по этой статье 275 прим и так далее. И мы имеем место, и видим, что сейчас эти процессы в массовом порядке проходят, собственно говоря, происходят в России. Объявлено буквально вот на днях, 2, по-моему, 2 марта, антивоенный комитет, членом которого я тоже, тоже являюсь, единственным заседанием Верховного суда объявлен террористической организацией. В чем суть терроризма? Комитет выступает за прекращение войны. И, в общем-то, не путем оккупации Украины. Все вот это с точки зрения Путина террористы. Вот буквально 2 марта. И так далее. То есть некоторое время назад, это не последние новости, но новость, прошедшая незаметно достаточно, Конституционный суд России под руководством господина Зорькина выносит постановление о том, что, скажем так, срок приобретательной исковой давности в России вообще может не применяться. Ну, то есть, округленно говоря, если требуется какой-то актив для путинского окружения, а, в принципе, там посевные площади сокращаются между придворными между придворной челядью Путину надо как-то распределять, значит, активы, то сейчас можно сказать, что вот в 92-м году, 93-м при приватизации, что-то не так пошло, запятую не там поставили, и спокойно распределять, изымать у законных собственников и передавать другим. На мой взгляд, это, кстати, прекрасное такое зерно для вообще последующей денационализации жилья. Я уверен, что мы к этому идем. Вернее, национализации, деприватизации, национализации, во всяком случае, по усмотрению самих путинских властей. То есть режим вполне себе опирается на суды. Председатель Верховного суда стал мой знакомый Игорь Краснов, который был первый руководитель следственной группы по расследованию убийства Немцова. Это человек, я имею в виду Игорь Краснов, вполне себе дисциплинированный, в общем-то, не пьющий, что не всегда характерно для высшего руководства Следственного комитета, и такой организованный и собранный. И как раз это-то и опасно, потому что я думаю, что он сейчас будет выстраивать эффективную и уже выстраивает такую эффективную и, ну, не совсем тупую систему вот исполнения решений вот этой вертикали, желательно без косяков, так свойственных ранее всей этой системы. То есть здесь есть масса свидетельств того, что что-то идет не так, безусловно, но все глубже и глубже.
А почему он с ними? Он циничен?
Понимаете, он... Вот почему с ними Кириенко, которого я неплохо знаю? Это человек-робот. То есть, вот знаете, вставляется программа, и он достаточно исполнительно все совершает. Краснов неплохой когда-то сыскарь, следователь, достаточно хваткий, цепкий. Ну, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Путин сказал «надо», Краснов ответил «есть». То есть, да, это люди, которые встраиваются в вертикаль, на мой взгляд, вполне искренне. То есть, я не думаю, что у него собственные взгляды какие-то другие, как, возможно, у либералов из бывшего путинского окружения, хотя и по ним я уже не вполне могу предполагать. И вот эти люди, такие эффективные, исполнительные любой воли путинской власти, типа Краснова, Кириенко и прочих, они... Ну, считают, очевидно, себя эффективными и считают, что вот именно они-то и есть государственники. У них вот это слово с придыханием. Ну, в моем понимании на букву «Г» далеко не все слова в русском языке хороши. Вот. Но вот эти, ну вот именно в плане государства с придыханием, как они произносят, они считают, что да, выстраивание этой вертикали под Путина, может быть, с некоторыми недостатками, но, как они думают, которые потом, может, будет как-то чуть-чуть откорректировать. Да, это такие верные, как говорит Кадыров, который таковым как раз не является. Он является слепым исполнительной власти, но не эффективным и не сильно организованным. Верные пехотинцы Путина. Ну, так оно и есть.
Угу. Вадим, а вот меня очень расстраивают новости, что фиксируются случаи, когда преподаватели и руководители вузов принуждают студентов к подписанию контрактов с Министерством обороны. Причем они там угрожают отчислениями, обещают иногда хорошие условия, единоразовые выплаты. А еще мы с вами видели видео, как они орут на студентов: «Вы что, трусы?» Вот как вы вообще к этому относитесь, и что можно посоветовать студентам, если им угрожают отчислением с правовой точки зрения?
Ну, что можно посоветовать студентам? Значит, если начать с конца вопроса, студентам надо посоветовать не идти в российскую армию. Вообще, надо признать, вот я вырос на рабочей окраине Москвы в Северном Измайлово, как раз вот в десятилетку Афганистана. В 79-м я поступил в школу, в 89-м я выпустился. Но я хочу сказать, что у нас в армию почти никто не пошел. Причем это, да, это была афганская десятилетка, но это еще не, слава богу, на тот момент не было Чечни, не было, к счастью, кровавой войны с соседями. И, собственно говоря, никто из нашего, может быть, не такого уж сильно продвинутого, достаточно обычного класса на московской рабочей окраине, ну, буквально, может быть, два или три человека из наших ребят сходило в армию. Никто особо не хотел идти, в том числе потому, что видели, что происходит в Афганистане, а целесообразность этой какой-то такой полуколониальной войны всегда была для нас сомнительна. Но что мы там забыли? Что мы там забыли в далекой Центральной Азии? Центральной и Южной Азии. Вот. Точно так же и сейчас можно посоветовать, наверное, внимательно отнестись к, ну, если чисто практически, собиранию справок там по здоровью и так далее. Есть определенная методика, как не попасть в армию, а, соответственно, не попасть на войну. Ни при каких обстоятельствах. Для меня это совершенно очевидно. Тем более сейчас, когда человека могут не просто послать на убой, а заставить убивать других людей, защищающих свою страну, то есть украинцев. Когда Путин сочтет, ну или его заставят приостановить, прекратить войну, или он сочтет достаточным, вполне возможно, он переключится на кого-то еще, не хотелось бы даже гадать. То есть агрессивное направление развития России при путинском режиме абсолютно очевидно, не вызывает никаких сомнений. На Украине он, безусловно, не остановится. Кстати, собственно говоря, российская власть это особо и не скрывает, посмотреть, что говорят в Госдуме. Поэтому студентам, конечно же, не стоит идти в армию, на мой личный взгляд. И есть, ну, легальные или квазилегальные пути для того, чтобы этого избежать. Даже мое сильно более старшее поколение этого постаралось избежать, причем при других условиях, когда таких кровавых войн, к счастью, не было. Что же касается профессоров и доцентов, а я думаю, что скорее вот этих должностных лиц, там всякие ректоры, деканы, то есть те, которые исполняют скорее не образовательные функции, а управленческие, ну, бог им судья, они, им приходится, получается, что отправлять своих студентов на убой, на то, чтобы они брали в руки оружие и убивали своих ближних в соседней стране, непонятно почему, из-за путинской прихоти. Ну и, собственно, сами подвергали себя риску, ничего кроме возмущения это не вызывает, но многие, опять же, встраиваются в эту вертикаль по принципу «умри сегодня ты, а завтра я».
Слушайте, ну вот можно понять, почему Краснов может быть такой, да, потому что он в более какой-то юридической сухой сфере работает. Но вот эти преподаватели, которые работают с живыми детьми, которые на них кричат «вы что, трусы?», сложно это укладывается в голове.
Сложно укладывается. Ну, во-первых, далеко не все преподаватели кричат, насколько я понимаю. То есть, наверное, это все-таки выборочно. Ну, вообще в любом коллективе, там, я не знаю, из 100 и более человек всегда можно найти какое-то количество негодяев. Угу. И само по себе то, что человеческая природа несовершенна, это неудивительно. Другое дело, что в тоталитарных фашистских режимах вот именно эти негодяи выходят на первый план. В том-то вся и проблема, что при нормальном демократическом развитии они сидят где-то под плинтусом, как правило, не обладая никакими особыми талантами, в подавляющем большинстве случаев. Хотя бывают и талантливые негодяи, вот, пожалуйста, Дугин, например. Но это как бы отдельный разговор. В подавляющем большинстве случаев они талантами не обладают, но когда в стране что-то происходит, опять же, фашизм, нацизм, тоталитаризм и так далее, они вылезают, как тараканы, вот, из-за плинтуса и, собственно говоря, становятся заметны. Думаю, что не такой уж сильно большой процент преподавателей кричит, что вы трусы. Ну, те, кто кричат, еще раз повторяю, это вот те самые, которые надеются, видимо, что, во-первых, уж их-то точно не отправят, и их детей. Ну, а во-вторых, может быть, кто-то из них действительно альтернативно одаренные люди, которые считают себя патриотами, вот именно отправка на убой студентов Украины, может быть, именно это они считают благом для России. Ну, что ж, можно сказать, ничего хорошего в этом, разумеется, нет.
Нашим слушателям хотелось бы напомнить о том, чтобы вы подписывались на наш канал, ставили лайки, там еще колокольчик есть, у нас есть телеграм-канал замечательный. И вот мы уже сегодня про Бориса Немцова с вами вспоминали, хотелось бы спросить вас, знаете, вот у меня был другой вопрос, но я сейчас решила вас спросить, вот спустя столько лет, вот вы можете ответить теперь, почему его убили?
Во-первых, я хотел бы напомнить, что действительно 27 февраля наступило 11 лет со дня той страшной ночи с 27 на 28 февраля, когда его убили рядом с Кремлем. В его день, вернее, его мама Дины Яковлевны Немцова позавчера отмечала, вернее, могла бы отметить свое 98-летие, но свое 87-летие она была вынуждена в этот день хранить своего сына. Вот ровно в свой день рождения в марте 2015 года. Ну, уже 2 года, как ее нет с нами. Почему его убили? Ну, ровно поэтому он был... Ну, не хочется говорить какие-то такие, может быть, высокопарные слова, что там последняя надежда России, там последний политик, который мог всех объединить, а он этим отличался, что он мог дружить со всеми. Вот далеко не все политики этим отличаются. Да, может быть, сам умный, талантливый, но не объединяет вокруг себя людей, кроме своих сторонников. На мой взгляд, Немцов был таким объединителем. И он был, как правильно о нем сказано, снят один из уже посмертных фильмов, слишком свободный человек. Ну, мы с вами его знали, вы возглавляли тогда, значит, одну из радиостанций в Ярославле, где он стал депутатом, он с удовольствием ходил на эту радиостанцию, насколько я помню, и мы, собственно говоря, с вами как раз и пересекались вместе с ним в Ярославле, где он был депутатом в 2013-м и до момента своего убийства. И он действительно был свободным человеком, который говорил открыто и то, что думает, и то, что является правдой. Кстати сказать, когда в апреле 2014 года он в Киеве на чей-то телефон там одной девушки записал свою инвективную оценку господина Путина, с чем я полностью согласен, тра-та-та, ваш Владимир Путин. Ну, с этим теперь уже точно невозможно не согласиться. Это во многом послужило дополнительным, не единственным далеко, но дополнительным спусковым крючком, что начали готовить его убийство, хотя истоки подготовки его убийства, как теперь выясняется, относятся еще к декабрю 2011 года. И, собственно говоря, его убили Бориса Ефимовича именно в момент подготовки. Им вот этот доклад, он последние, ну, скажем так, 10 лет своей жизни занимался написанием и массовым изданием, и буквально раздачей, в том числе и на улицах, и через соратников разных докладов относительно, ну, печальная и опасно развивающаяся ситуация в стране. Путин итоги 2008, Олимпиада в субтропиках, Путин и Газпром, Лужков итоги и так далее. И вот, собственно говоря, такой доклад в отношении войны с Украиной, он ее сразу безоговорочно осудил, Борис Пимович, имеется в виду вторжение в Крым. Ведь война с Украиной длится, к сожалению, не с февраля 22 года. Она началась вот именно в начале 2014 года. Оккупация Крыма, неизвестно кем, зелеными человечками. Потом сам Путин признался, что это был он. Ну и вот это создание конфликтного очага на Донбассе, тоже, по сути, его оккупация, то, что мы сейчас расследуем уже окончательно после начала большой полномасштабной войны. Борис Немцов это все достаточно трезво и рационально оценивал, как абсолютно преступные деяния. И готовил доклад, собственно говоря, вот в разгар подготовки и сбора материалов. А все доклады Бориса Немцова всегда были такие очень выдержанные и обоснованные, со ссылками, с цифрами. Потом с нами многократно судились разного рода, там Лужкова, Тимченко, еще кто-то. Они не могли даже, ну, пытались уже за какие-то запятые в этих цифрах цепляться буквально, потому что, в принципе, все, что Немцов говорил, это было проверено многократно, и факт-чекинг он проводил блестяще. Вот в разгар подготовки доклада в отношении преступной агрессии путинского режима против Украины, начавшейся еще в 2014 году, собственно говоря, он и был убит. Конечно же, это и подготовка списка Магнитского, то, что путинское окружение не могло простить Немцова, а Немцов наряду с Биллом Браудером, Владимиром Карамурзой, потом дважды отравленным и, наконец, посаженным в тюрьму, Михаилом Касьяновым, ну, еще несколькими соратниками были теми, кто готовил и продвигал список Магнитского. А путинское окружение очень на это болезненно реагировало, потому что общественный договор на тот момент был такой, что высшие должностные лица и крупные бизнесмены лояльны Путину, за это он им обеспечивает безопасность, да? В том числе по миру. А здесь получается, что их вносят в какие-то списки Магнитского, и они не могут съездить к своим детям в Сорбонну, Гарвард или Оксфорд, никто из них в Пекине тогда не учился. Или в Пхеньяне, или в Тегеране. Да, кстати, и сейчас особо не учатся из детей российской элиты, как правило. Что они не могут путинское окружение куда-то, значит, попасть, да, съесть в Куршевель там свой любимый или еще куда-то. И, да, то есть, как один из инициаторов списка Магнитского, Борис Немцов вызывал их такое раздражение. Ну и кроме того, он уж точно был таким раскрученным и вполне себе эффективным политическим деятелем. Он прекрасно возглавлял Нижегородскую область, дружил с Маргарет Тэтчер, как известно, и так далее. Ему нельзя было задать вопрос, ты кто такой, а что ты сделал? Он очень многое сделал и был вполне себе эффективен. Он был очень опасен для путинского окружения, и, собственно, вот его и убили.
Если представить, что расследование Немцова когда-нибудь подойдет к реальным обвинениям, какие барьеры ему мешают сегодня?
Вот буквально недавно я, как адвокат Жанны Немцовой, признанный потерпевшим по этому делу об убийстве ее отца, Бориса Немцова, получил очередную бумагу от начальника следственной группы Николая Тутевича, генерала Тутевича, о том, что расследование убийства Немцова продлено, ну, то есть вот уже более чем на 11 лет. Там, по-моему, до мая, в мае оно будет продлено. Еще понятно, что ничего в этом направлении не делается. Какие-то там биллинги якобы отрабатывали несколько лет назад. В принципе, не надо далеко ходить. Нам цепочка, начиная от исполнителей и кончая конечными заказчиками, вполне себе понятна. Кстати, на скамье подсудимых оказалась только очень небольшая часть исполнителей, а один из них, похоже, что лишний был там, Хамзат Бахаев, потому что его роль не вполне очевидна, мягко сказать. Остальные все в той или иной мере соучаствовали в исполнении под руководством Руслана Геремеева. В свою очередь он кузен печально знаменитых братьев Делимхановых Адама, Делимханова-палача и его, ну, по прозвищу Палач, и его родного брата Алибека Делимханова, собственно, начальника вот этой бригады имени Кадырова, выходцы из которой участвовали в исполнении убийства. Разумеется, без указания Кадырова это все не могло бы произойти, и его дружка Виктора Золотова. Ну, а истоки всего этого восходят еще к декабрю 2011 года, когда возможность убийства и необходимость убийства Немцова они все обсуждали в Центарое в декабре 2011 года с участием приехавшего туда тогда еще премьера господина Путина. То есть цепочка вся примерно известна, и каких-то больших сложностей это не вызывает. Сегодняшний режим, конечно же, не будет расследовать это убийство, чтобы не выйти на самих себя. Это вполне очевидно. Но когда ситуация изменится, хотелось бы думать, что это будет... Чем скорее, тем лучше. Я, честно говоря, к сожалению, не могу, скажем так, похвастаться оптимистичным на это взглядом. Но когда-нибудь к этому делу точно вернуться, и вся цепочка будет, собственно, нами она и так уже оглашена. А те, кто на тот момент еще будут в добром здравии, и если они не перестреляют на тот момент друг друга, конечно же, будут привлечены к ответственности. Но еще раз повторяю, это будет только после смены режима в России. Когда это произойдет, мы на сегодняшний день не знаем.
У нас на канале какое-то время назад вывесили интервью интересное Немцова, где он рассказывал про доклад о дворце Путина. Так что, если интересно, ищите на нашем канале, такое видео есть. И у нас уже немного времени осталось. Мы сегодня начали с вами с Ирана. И вот, знаете, тут же можно вспомнить вот с сыном, да, которого назвали вроде как преемником. Тут же можно вспомнить Северную Корею с дочкой, Кадырова со своим сыном. А вообще, возможно ли в России, в современной России, фактическая передача власти по наследству? Даже с точки зрения права интересно вообще, как это возможно, какими юридическими механизмами это можно оформить? Если...
Ну, вы знаете, с точки зрения права мы же начали с того, что есть формальное право. Ну, теоретически, если бы все действовало, как оно должно, можно себе представить, что какая-то из дочек Путина А им, по-моему, уже по 35 лет есть, насколько я понимаю, обеим. Ну, во всяком случае.
Одной точно есть.
Думаешь, ну, не суть. То есть, да, она теоретически могла бы выдвинуться и на свободных выборах попытаться победить. Понятно, что реально к России это уже не имеет давно никакого отношения. И здесь вообще с операцией преемник все интересно. Не знаю, нужно ли это самому Путину. В конце концов, кровавые диктаторы не всегда после себя оставляли детей. Опять же, вспомним там, и Муссолини, и Гитлера вообще бездетного. Не все передают это почетное звание труподела по наследству. Не знаю, захочет ли это делать Путин. Трудно сказать, хотя сейчас похоже, что он об этом задумался, во всяком случае, в отношении вроде бы старшей дочки. Не знаю, это уже вопрос к политологам. В любом случае, то, что сейчас происходит в России, к выборам как таковым не имеет никакого отношения. Понимаете, при Сталине тоже была некая квазиэлекторальная, якобы электоральная процедура, где было написано «выборы». Ну, например, в 1947 году, через два года после окончания страшной войны. Но какие это выборы? Выборы без выбора, когда люди должны были пораньше, до обеда, а еще лучше рано утром, забежать на избирательный участок и, значит, даже не ставя галочку, просто, значит, опустить безальтернативный бюллетень. Вот это называлось выборами. То есть выборами могут называть совершенно разные вещи. В сегодняшней России, еще раз повторяю, как член, бывший в течение многих лет член Центральной избирательной комиссии России, могу сказать, что к выборам это уже не имеет никакого, ни малейшего отношения. Поэтому, если будет принято решение о попытке передачи власти, хотя уверен, что Путин себе еще лет 20 точно наметил,
20?
Это совершенно, думаю, это 20? Из его... Думаю. А почему мы удивляемся? Во-первых, это не только из его разговора с Си Цзиньпинем следует. Но я напомню, что зимбабвийский диктатор Робер Мугабе, наверное, уровень медицинского обслуживания у Путина не хуже, чем у господина Мугабе. Преспокойно дожил до 95 лет. И смещен он был собственным главнокомандующим только в 94 года. Поэтому здесь как бы... То, что Путин себе это как-то намеряет, ну, при нынешнем развитии медицины этому не надо удивляться. Как препятствовать тому, чтобы Путин все эти годы оставался у власти, это другой вопрос. Но то, что многие там уже очень давно ожидают, вот-вот-вот, он совсем старенький уйдет, нет, не надо обольщаться. С диктаторами это так, как правило, не случается. Их убирают или свои же табакеркой, шарфиком, лежанием на полу. Вот, кстати, опять же, возвращаемся к сегодняшней дате, 5 марта. Товарищ Сталин отдыхает, не трогайте, на полу отдыхает. Либо, ну, во всяком случае, на основании каких-то выборов, как правило, они не уходят. Здесь не надо обольщаться, таким тихим, мирным, спокойным путем смена диктаторов в таком случае не происходит. Либо внешнее наступление союзников и освобождение народа от диктатора, как в случае Второй мировой войны в Италии, в Германии и в Японии, либо какой-то внутренний конфликт и замена диктатора на менее кровавого, ну, а потом, возможно, какие-то реформы. Чаще всего с восстанием пока, честно говоря, я не просматриваю.
Вадим, мир меняется быстрее, чем мы даже можем осмыслить, но пока есть такие люди, как вы, которые говорят правду и защищают право, надежда все-таки остается. Будем надеяться, что и 20 лет – это очень завышенный срок.
Будем надеяться.
Да, будем надеяться. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на наш канал. И если вам понравился наш разговор, вы можете узнать о донатах в описании к этому видео. Спасибо, хорошего вам дня. До свидания.
Спасибо, всего доброго.